У микрофона Виктор Рызунков. В эфире час прессы. Пятнадцать лет назад в России произошли события, которые в дальнейшем получили название «Августовский путч». На самом деле россияне до сих пор не могут определить для себя, что же тогда произошло. Была ли это победа демократической революции, покончившая с властью КПСС, или трагические события, приведшие к распаду СССР, а может быть это был только эпизод борьбы за власть в руководстве страны. Об этом мы и поговорим сегодня. В петербургской студии «Радио Свобода» свидетель событий тех дней в Москве, политический обозреватель газеты «Петербургский час пик» Дмитрий Мотыч и свидетель и участник событий тех в Петербурге, бывший в то время депутатом Ленсовета, заместитель председателя правозащитной организации «Гражданский контроль» Юрий Вдовин. Нашим слушателям мы предлагаем ответить на вопрос, как вы сегодня оцениваете те события августа 1991 года, и присоединиться к нашей беседе по бесплатному телефону 8 800 200 ровно 2212. Свое мнение вы можете также сообщить нам через телефоны пейджинговых компаний в Москве 96143, в Петербурге 053, абонент везде «Радио Свобода». Я предлагаю собеседникам вначале, прежде чем мы начнем нашу беседу, послушаем, в частности, что пишут в эти дни газеты и журналы на эту тему. Обзор подготовил корреспондент «Радио Свобода» Дмитрий Казнин.
Журнал «Огонек» приводит результаты соцопроса, проведенного в ЦИОМ в 92-м году. Если суммировать мнение россиян сразу после путча, то получится следующая картина. Михаил Горбачев, чья роль в произошедшем расценивалась как крайне незначительная, проявил слабость и упустил власть. Победили решительность российского руководства Бориса Ельцина и народ, воспротивившийся перевороту. Противостоявшие им антиреформаторские силы, скорее всего, примкнут к победителям, но общие перспективы страны остаются неопределенными. По этим данным, пишет журнал «Огонек», никак нельзя сказать, что население увидело в августовских событиях коренной поворот к демократии. Уже к 2000 году 3/5, а в некоторых опросах и 2/3 россиян не помнили своей реакции в дни путча. В свежем июльском опросе сумма невовлеченных или слабо заинтересованных людей составила 66%. В 91 году 45% опрошенных считали, что после победы ГКЧП они стали бы жить хуже. В 2001 Путин В российском году таких осталось только 17%. Как пишет «Огонек», сейчас социологам отвечает другой, нежели в 91 году, народ. Только 30% россиян считают, что после событий августа 91 года страна пошла в правильном направлении. 44% уверены в том, что страна выбрала неправильный путь. Газета «Аргументы и факты» публикует мнение бывших участников ГКЧП. Владимир Крючков, тогда председатель КГБ, говорит, что ГКЧП не ставил своей целью захват власти, а противился под писанию договора, разрушающего СССР. Жалеет, что тогда не были приняты меры по строгой изоляции Михаила Горбачева, не был поставлен вопрос об отречении главы государства от своего поста. Бывший член ГКЧП, замминистра обороны СССР, главком сухопутных войск, а ныне депутат Государственной Думы от партии «Родина» Валентин Варенников, считает, что другого пути не было. Он отметил, что ошибкой ГКЧП было то, что его члены не разъяснили гражданам мотивы своих действий. Слава богу, говорит он, что закончился кошмар, который устроили Горбачев и Ельцин. Слава богу, что в стране установилась стабильность. И хорошо, что ею сегодня руководит Владимир Путин, заявил Валентин Варенников.
Это был обзор корреспондента «Радио Свобода» Дмитрия Казнина. Юрий Вдовин, как бы вы могли прокомментировать изменение настроения россиян за эти 15 лет?
Ну, я со своей позиции, конечно, освещу этот подход. Значит, насколько я понимаю, 30% граждан только теперь соглашаются, что все было правильно, а 40% считают, что Россия пошла не по правильному пути. Я соглашусь с этими гражданами, с 40%. Россия после путча была двинулась в правильном направлении, но вот начиная с 2000 года она пошла вспять, и я бы сказал, что целый ряд позиций, которые пытался реанимировать ГКЧП, на самом деле реанимировано. И мирным путем задача, которую ставил перед собой ГКЧП, ну, кроме задачи сохранения Советского Союза, теперь Прибалтику никак не вернешь, значит, а мы создали какой-то вот союз из самых реакционных режимов азиатских и европейских, значит, и во главе этого союза встали, противопоставив себя Европе. Я считаю, что действительно мы не по тому пути, который должен был бы привести нас в демократию и к процветанию. Мы идем в тупиковую какую-то ветвь развития исторического. Я соглашусь с этими гражданами.
ГКЧП как раз предлагал назначать глав администрации из Москвы.
Нет, я сказал, что то, что хотело сделать ГКЧП там, за 1-2-3 дня там, и ввести это, так сказать, силовым приемом, тихой сапой, теперешняя администрация добилась этого. А, как говорит, все свободы теряются незаметно, постепенно.
Вот в «Огоньке» напечатана небольшая статья Бориса Дубина, социолога. Он пишет, что сейчас половина опрошенных россиян уже не в силах припомнить хотя бы одну фамилию ни среди участников ГКЧП, ни среди тех, кто им противостоял. Как вы это объясните?
Ну, и в этом я не вижу, на самом деле, как бы ничего страшного, потому что я могу припомнить более тяжелые, так сказать, обстоятельства. Я работал... У меня был хороший приятель, у которого отец отсидел в сталинских лагерях. И придя из сталинского лагеря, там в Хрущевках получил квартиру двухкомнатную, и у него родилась еще одна дочь. И дочка это уже там через 15 лет, когда ей было 15 лет, и ее старший брат, который родился до того, как папу посадили, он говорит, а она, говорит, ничего не знает. Ни про Сталина, ни про репрессии, ничего. А сколько было опросов, когда в Германии не знали, что такое Гитлер, что такое Германия фашистская. Я не знаю, все ли вот дерьмо, в котором мы жили, надо вот, чтобы все люди помнили. В конце концов, есть исторические документы, в которых можно всегда справиться, а загружать голову всем вот этим... Ну, я другого слова не наберу, как дерьмо там, и кто там был в ГКЧП, там, каким человеком, и чего там он хотел. Не обязательно это знать. Не знают люди, и слава богу.
Дмитрий Имотович, как вы оцениваете изменения за 15 лет настроения россиян?
Ну, знаете, я думаю, что может быть и хорошо, что вот этот странный праздник, День флага 21 августа, да, что вот эти вот события, что не было их культа. Сделано в ельцинские времена. Может быть, это и к лучшему, потому что все, что у нас начинает культивироваться насильственно, получается обязательно какая-нибудь чушь, как, например, там, с идиотским праздником 4 ноября, который неизвестно откуда появился.
И теперь придумали двухпартийную систему сотворить.
Да. Вот. То есть, как, может быть, и хорошо, что у нас же власть как царь Мидас, только все, чего она касается, превращается почему-то не в золото, а совсем в другую субстанцию. Вот. Поэтому... Те, кому надо, те помнят. А вообще, мне кажется, такое отношение, потому что, ну, слишком много колбасы, грубо говоря. Слишком много нефти, слишком много газа. Люди как-то не задумываются над тем, что мы действительно, как справедливо сказал Юрий Вдовин, за это время утратили за последние годы. И потом, когда вот нефти и газа не станет, то все это вот может, боюсь, выйти нам боком, потому что если мы говорим, что самая большая трагедия 20 века это не война, не революция, а распад Советского Союза, то, соответственно, мы должны, сказав А, сказать и Б, значит, получается, что мы за ГКЧП. Вот вполне логичный вывод.
Спасибо, Дмитрий Имотович. Продолжение нашей передачи после объявления.
Что вы имеете в виду, когда говорите, что Иванов альтер-эго Путина?
Когда я смотрю на фотографии, где два сухощавых остроносых политика, они напоминают профиль двуглавого орла. Сегодня у нас такой символ.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый. С понедельника по пятницу в 20 часов.
В эфире «Свободы» Андрей Шарый. Обсудим главные темы дня.
Моя свобода – это радиоприемник.
Говорит радио «Свобода», у микрофона Виктор Изумков, эфир «Час прессы». Сегодня у нас в петербургской студии политический обозреватель газеты «Петербургский час пик» Дмитрий Имотович и заместитель председателя правозащитной организации «Гражданский контроль» Юрий Вдовин. Звонки. Алла Павловна из Москвы, пожалуйста.
Здравствуйте, господа. Ну вот сейчас мне 71 год, а 15 лет назад я была на 15 лет моложе. Я ходила на все митинги в Лужниках. Во время этого ГКЧП я была под Наро-Фоминском в доме отдыха. Мимо нас шли танки, и я все порывалась лечь под эти танки. Меня там мои, кто со мной вместе отдыхал, сдерживали. Так вот, что я скажу. То, что не добилось ГКЧП, теперь добился режим Путина. Очень хорошо добился. А Варенникова я понимаю. Потому что, да, у нас стабильность в нищете, у нас стабильность в коррупции, у нас стабильность в отрыве власти от народа, потому что власть наша живет на небесах обетованных, в том числе и господин Варенников. Поэтому к сожалению, и я уже так думаю, что я уже не доживу, мне не хватит времени, чтобы действительно настоящая демократия в России была. Спасибо.
Спасибо. Еще звонки, пожалуйста, послушаем. Нет, звонков нет. Юрий Иннокентьевич, давайте вспомним все-таки немножко те времена. Петербург, что вам запомнилось больше всего? Тогда еще Ленинград, разумеется. Вы активно принимали участие в тех событиях.
Ну, я, конечно, несмотря на то, что на 15 лет моложе тоже был тогда, и многое сейчас как бы стерлось в памяти, но какие-то вещи остались очень яркими. Первое, что я хотел бы отметить, что журналистика вот того времени, августа 91-го года, она у меня остается самым светлым воспоминанием вот, о журналистике вот, российской. Потому что потом, к сожалению, журналистика утратила свой вот этот накал. Хотя проблемы были. Но проблемы были какие? Я дважды в тот день, 19 августа, первый раз по поручению президиума Горсовета, ездил на телевидение, добиваясь того, чтобы телевидение передало объявление, что состоится сессия городского совета. И Борис Михайлович Петров категорически отказался, сказав, что там окружены, там КГБ, война там и прочее. Сенин потом был депутат, он на телевидении работал заместителем каким-то, уж не помню. Он потом во всяких мемуарах своих ворал беспардонно, что я якобы просил слово в эфир, а если бы я получил слово в эфир, то пролилась бы кровь. Вот мы ждали, когда Собчак придет, говорит он. Он из Собчака не ждал. Если бы... Потому что Петров, если Борис Михайлович Петров занимал такую позицию, как бы не попасть в какую-нибудь резкую ситуацию туда или сюда. У Сенина это была позиция, он был сторонником ГКЧП внутренним, это абсолютно точно. Второй раз я туда же на телевидении ездил уже с Александром Беляевым, значит, и нам опять не удалось получить, так сказать, возможность предоставить информацию в эфир для депутатов, чтобы депутатов собрать. Вот это август, время отпусков. У меня был первый день отпуска, который, так сказать, сорвался по разным причинам. Вот. Потом, значит, надо отдать должное, значит, первого человека, которого я, идя из дома к горсовету, я встретил Петра Филиппова, который с утра занимался тем, что создавал дополнительный источник принтовой информации. Он там, они ксероксы куда-то перетаскивали, еще что-то такое, чтобы можно было обеспечивать. Через несколько часов в одном из помещений горсовета какие-то фирмы привезли ксероксы, и мы начали размножать документы. Была порвана связь с Москвой на несколько часов. Я помню, мы через железнодорожников получили доступ, и мы получили текст обращения Ельцина по телефону, надиктованному в железнодорожном этом самом узле связи. Узле связи, потом привезли его, здесь уже размножали. Газеты, по-моему, «Час пика», «Невское время», не имея возможности и боясь, что не дадут выпуск, они выпускать стали листовочки вот со своим этим
да,
самым...
Да, члены редакции вспоминают, да, как они печатали на машинках листовки.
Вот. Причем, знаете, вот до этого как бы к городскому совету и на телевидении, и в газетах очень резко критическое отношение было. Тут беда, традиция советской журналистики, она вся шла как бы от исполнительной власти всегда. И несмотря на то, что там, скажем, горсовет был и учредителем газеты, он все равно считал своим долгом щипать вот депутатов, а не исполнительную власть. Ну, щипали, бог с ним. Но когда началась эта катавасия, надо сказать, что в целом исполнительная власть и представительная власть были едины, и средства массовой информации были с нами, и там грехов у нас было много, они все эти грехи нам простили, просто считая, что мы так или иначе являемся неким кристаллизатором демократии в России, вот сам факт существования представительного органа власти, который можно было критиковать, ругать и прочее, это лучше, чем вернется снова ГКЧП. Ночью, да, «Вечерний Петербург» вечером не удалось выпустить, потому что сидел военный цензор, и его...
Из ГКЧП, да?
Да, из ГКЧП местный, да. И он, значит, не подписал выпуск целого ряда статей, сказал, уберите, уберите, уберите. А типография не печатала ничего. Лены Сдатовской.
Нам сегодня показали этот как раз номер газеты с выиской.
Ну, и Валя Майоров, главный редактор тогда, ему сказал, снимай, и пускай выйдет газета с этими дырками. Это что же, исторический документ, и позорище будет. Ну, Валя, как журналист, для него это белые пятна в его газете, это были кровавые пятна для него. А ночью уже удалось, там, я не знаю, там Сергей Нестерович Егоров вообще там с этим военным цензором разговаривал, как с нашкодившим мальчишкой. В конце концов, так или иначе, он ушел оттуда. Долгое время не хотел печатать газеты Белов. По-моему, Белов был заместитель директора Лены Сдата, который, ну, боялся или был сторонником, не знаю, это уже трудно сказать. А в конце концов, ему Сергей Нестерович говорит, да ну давай я подпишу. Там. Ну, доходило до смешного. По-моему, туда Саша Беляев потом приехал, и газеты вышли. Дальше мы боялись, что эти газеты кто-нибудь перехватит. И мы ездили в Ленинград, сопровождали грузовики и развозили газеты. И потом, я помню, ездил на телевидение еще там, вот эти, на баррикады на телевидение, на радио «Балтику», и возвращался. Причем машин не было уже, я брал какие-то такси. У меня два раза таксисты не стали брать деньги. Они, там, сказать, узнали меня и не брали деньги. И на углу Невского и Садовой нас остановила толпа и стали мне вручать газеты.
Замечательно. Слушатели. Ирина из Москвы, пожалуйста.
Добрый день. Это был великий шанс. Шанс обрести, наконец, человеческое лицо. К сожалению, не сумели, где-то не получилось. Тем не менее, я, сколько вот мне осталось жить, наверное, немного... Мужа я уже похоронила. Мы 3 дня провели у Белого дома с продуктами, сигаретами и так далее. Ельцинский период буду вспоминать. Спасибо Гайдару за шоковую терапию. И спасибо обожаемой мною слушательнице Алле Павловне. Остальное она сказала. Ждать уже нечего.
Спасибо, Ирина. Алексей из Ленинградской области, пожалуйста. Нет, звонка нет. Дмитрий Матович, а вы как получали информацию в дни путча?
Ну, мы ее не столько получали, сколько создавали в дни путча. Я хотел сказать спасибо, прежде всего, Юрию Вдовину за высокую оценку деятельности петербургских журналистов. Я думаю, что многие помнят. И вот у нас в газете в часе пик делали в это время общую газету по инициативе Егора Яковлева. И в понедельник, в этот понедельник в 6 часов мы собираем всех, кто работал над выпуском этой газеты 15 лет назад, чтобы вспомнить эти события у нас в редакции. А мы с супругой в то время еще не работали в часе пик. Мы сотрудничали, была тогда такая замечательная передача ТСН на Первом канале. Вот. Ее закрыли после того, как Татьяна Миткова отказалась читать о подготовленный редактором текст о событиях в Вильнюсе. Вот. Но в то же время открылись вести. И вот вести российского телевидения, которые в то время были верхом демократии вообще. И 19-го мы отдыхали на Украине. И когда узнали вот об этих событиях, то, посмотрев какое-то время «Лебединое озеро», сразу взяли билет и поехали в Москву, туда, к нашим друзьям, коллегам. И я помню, что вот здание на 5-й улице Ямского поля, здание российского телевидения, оно не было опечатано, но было полностью все отключено от эфира. Нас набилось, по-моему, человек 8 в машину Саши Политковского, и все поехали к Белому дому, и там снимали сюжеты и снаружи, и внутри, в самом Белом доме, откуда Александр Любимов все время выходил в прямой эфир. И делали вот эти сюжеты, делали подпольный выпуск. Ведущим был Юра Ростов, он сидел на фоне какой-то смешной тряпки на каком-то табурете, значит, и читал все эти новости, сюжеты, все это делалось на коленке. А потом ехали в Домодедово, в Шереметьево для того, чтобы эти кассеты передавать. То есть просто отлавливали экипажи, стюардесс и передавали это в разные города. Насколько я знаю, во многих местах этот выпуск все-таки вышел в эфир и помог людям узнать о том, что делается в Москве на самом деле. Сейчас, конечно, 15 лет спустя, кажется, что это было скорее весело, чем страшно. хотя вот в эту же ночь, собственно говоря, и погибли эти бедные трое ребят, Усов, Комарий, Кричевский, если я правильно помню.
Да, так что... Я помню только, что вот, во-первых, вот я уж не помню, в каком-то исследовании, тоже социологическом, я вычитал очень лестную для Петербурга информацию. Значит, по опросам было там, скажем, в Москве, там представляли, что действительно происходит вот у Белого дома, примерно 10-15% людей, потому что, вообще говоря, была информационная блокада круче, чем в Петербурге. А в Петербурге, благодаря действиям журналистов, благодаря действиям радиостанции «Балтика» и «Открытый город», Саши Михайлова там и у этого самого Олега Господи, Руднова тогда. Значит, эти радиостанции работали через 2 часа, по 2 часа, передавая с колес всю информацию, и все радиоприемники слушали вот это все, что происходило. Кстати говоря, запуск этих радиостанций во многом был обеспечен, ну, кроме того, что был формальным распоряжением Щербакова, который был передан на... передающий центр, который, вообще говоря, тоже мог бы занять позицию ГКЧП и сказать, нельзя и все. Но они, значит, формально получив распоряжение Щербакова, а Щербакова мы разговаривали, он смеялся и говорил, ну, меня же расстреляют. И я ему сказал, что нас вместе расстреляют. Он, ну, вместе пойдем, говорит.
Успеем дать слово слушателю. Петр Дмитриевич, Петропавловск-Камчатский. Очень коротко, пожалуйста, ваши слова.
Здравствуйте, уважаемые.
Здравствуйте.
События, о которых вы сейчас ведете речь, застигли меня в момент чтения мифов и легенд в Древней Греции. И сходство свержения Зевсом своего предшественника Крона и то, что произошло в Москве, просто поразительно. Судите сами. Зевс, прежде чем свергнуть Крона, созывает Ареопаг из 12 богов и обещает им, что если они перейдут на его сторону, сохранят всю власть и приобретят еще большие преимущества. А тех, которые не имеют ничего, перейдя на их сторону, получат все и будут приравнены к богам. Переманил он на свою сторону и 100-руких, которые взамен сковали ему чудо-оружие, то есть военно-промышленный комплекс. Переманил он на свою сторону и СМИ, четвертую власть. Конечно, потом, придя к власти, он все это опять загнал в Тартаре, но сходство поразительное.
Спасибо, Петр Дмитриевич, спасибо большое. Я напомню нашим слушателям, что сегодня в 13 часов по московскому времени в прямом эфире «Радио Свобода» ток-шоу «Личное дело». Каждая шестая женщина в мире подвергалась физическому насилию со стороны мужа. Почему женщины не разводятся в такой ситуации? И что можно реально сделать с насильником? С директором Ассоциации кризисных центров «Остановим насилие» Натальей Абу-Бекировой и адвокатом Викторией Шакиной беседует автор программы Татьяна Ткачук. Программа повторяется в 1:00. Говорит Радио Свобода. У микрофона Виктор Рызунков. В эфире «Час прессы». Продолжение нашей передачи слушайте после краткой сводки новостей.
В Москве 11:30. Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
На западном берегу Иордана, вблизи Вифлеема, убиты 2 боевика группировки «Исламский джихад». Как сообщают израильские военные, боевики готовили нападение на армейский пост. В городе Джинин на западном берегу при взрыве погибли 3 боевика группировки «Хамас». Судя по всему, случайно сработало взрывное устройство, которое они готовили. На Алтае 16-летнему подростку предъявлено обвинение в убийстве семьи омского журналиста. Житель Ангудайского района был задержан накануне и признался в том, что убил Александра Петрова, его жену и 2 малолетних сыновей, после чего угнал их машину. По словам прокурора республики Сергея Шухина, тело одного ребенка, 3-летнего, пока не найдено. США подвергли резкой критике угрозу министра экономического развития России Германа Грефа сократить импорт американского мяса. По словам Грефа, это произойдет, если Вашингтон в течение 3 месяцев не подпишет протокол о вступлении России во Всемирную торговую организацию. На Сахалине возбуждено уголовное дело против капитана задержанной японской шхуны за незаконное пересечение границы и незаконный промысел. Тело погибшего при задержании члена экипажа может быть передано представителям Японии только после судебно-медицинской экспертизы, заявил представитель Сахалинского погрануправления береговой охраны ФСБ. Австралия располагает сведениями о готовящихся терактах в Индонезии. По данным спецслужб, теракты возможны уже в этом месяце. Верховный суд России рассмотрит сегодня запрос Генеральной прокуратуры о наличии состава преступления в действиях бывшего представителя Калмыкии в Совете Федерации Левона Чехмахчана, обвиняемого в коррупции. Адвокаты Алексея Пичугина, приговоренного накануне к 24 годам заключения, сегодня обжалуют приговор.
Говорит Радио Свобода, у микрофона Виктор Резунков, в эфире «Час прессы». Сегодня у нас в петербургской студии «Радио Свобода» мы вспоминаем события 15-летней давности, август 1991 года. А также анализируем сегодняшние публикации об этих событиях в российских средствах массовой информации. У нас в гостях в студии заместитель председателя правозащитной организации «Гражданский контроль» Юрий Вдовин, бывший в то время депутатом Ленсовета и политический обозреватель газеты «Петербургский час пик» Дмитрий Мотыч, московский свидетель тех памятных событий. Нашим радиослушателям мы предлагаем присоединиться к нашей беседе по бесплатному телефону 8-800-200-22-12. Свои сообщения вы также можете нам отправить через телефоны пейджинговых компаний. В Москве 96143, в Петербурге 053, абонент везде «Радио Свобода». Давайте предоставим слово слушателям. Михаил из Москвы, пожалуйста.
Благодарю. Здравствуйте, дорогие заочные друзья по «Свободе» многолетние. Воспоминания у меня такие. Было удивительное ощущение братства людей, которые внутри были всегда свободными, но сжатыми извне. И радостное предчувствие, что этот режим лжи и насилия наконец рухнет. И последнее, что я хотел бы сказать, вы поймите, я, так сказать, человек со здоровой психикой, много лет занимался альпинизмом и прыгал с парашютом, но в ночь с 20 на 21, когда все небо было в облаках, я когда повернулся, наша баррикада была за гостиницей «Мир», назад влево, в сторону Белого дома, я увидел над облаками огромный в ярких красках образ Божьей Матери. И когда утром 22-го проходили телевизионщики и всех расспрашивали, они сняли мой рассказ, через 8 лет меня встретили за границей и передали этот фильм, который у меня есть, прекрасный фильм о тех событиях вокруг Белого дома. Вот это, наверное, самые яркие воспоминания в моей жизни. И маленькая деталька. За нашей баррикадой стоял 125-й танк, и несмотря на нищету, все нам что-то совали. И когда я хотел отдать командиру танка брусок масла и батон колбасы, который мне кто-то сунул, он сказал: «Друг, если я у тебя возьму, то мой танк не сдвинется с места». Счастливо вам.
Спасибо, Михаил. Владимир из Москвы, пожалуйста.
Спасибо. Я был в Гаграх, играю на кортах, рядом грузины перебрасывают мяч и говорят: «О, скоро будем все кандалами звенеть». Это шутка, а вообще-то я выиграл 3 бутылки шампанского, предсказав, что путч пройдет за 3 дня и закончится поражением. У меня были для этого такие основания. Во-первых, я перед этим пробыл в США почти год и посмотрел, что многое замыкалось на фигуре Горбачева, как на легитимном лидере СССР. Но у него не было той поддержки, которую получил Ельцин. То есть нужно было, так сказать, по плану сделать так, чтобы народ, как говорится, вернул Горбачева обратно вот после этого путча и признал его легитимность, чтобы легитимность была более широкой, чем она была у Ельцина. И вот американские эксперты все это дело проанализировали и сказали, что путч провалится, поскольку он был плохо подготовлен.
Юрий Владимирович, Волгоградская область, пожалуйста.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, я задам вопросы, может быть, довольно резкие, но тем не менее. Не считаете ли вы, что демократический период развития в России закончился у нас 4 октября после расстрела Верховного Совета? И второй вопрос. Вы не считаете, что Горбачев, Ельцин, Кебичев и так далее осуществили давнюю мечту Гитлера по развалу Советского Союза? Вот такой вопрос. Интересно бы.
Юрий Вдовин, пожалуйста.
Да, пожалуйста. Значит, что касается давней мечты Гитлера о развале Советского Союза. Дело в том, что Советский Союз был империей. И говорить о том, что империю кто-то хотел развалить и зачем-то хотел развалить. Гитлер хотел совсем другого. Гитлер хотел господства. Это разные вещи. Он хотел владеть имуществом России, он хотел иметь сырьем. И больной человек, маньяк с расовыми, там, скажем, предрассудками. Причем тут распад империи? Все империи в 20 веке распались, кроме российской, ставшей советской империей. Но пришло время и ей распасться. Трагедии в этом нет. Значит, можно, конечно, изображать это трагедией, но надо было найти нормальный демократический способ сосуществования государств, возникших на этом месте, и чтобы эти государства не превратились в те восточные деспотии, в которые они сейчас превратились, имея опыт советского централизованного управления государством, и, по сути дела, вожди местные и стремились к самостоятельности в этом плане, чего они и добились. Это не то же самое, что гитлеровская оккупация. И первый вопрос относительно того, что... Я сейчас про демократию что-то...
93-й год, не считаете ли вы, что 93-й
год. 93-й год, это был... Во-первых, не было расстреляно никакого парламента. Ни один депутат не погиб там и не пострадал. Значит, во-вторых, в 93-м году был откровенный антидемократический путч довольно консервативной части, антидемократической части парламента, которые стремились сделать то же самое, что пыталась сделать ГКЧП. Методы, с которыми, так сказать, завершилась вся эта процедура, они, конечно, ужасны. Но я не знаю, как можно было поступить в этой ситуации, когда на насилие, как надо отвечать насилием, стрельбу начали первые, так сказать, что называется, коммунисты.
Нам пришло очень много сообщений на прежнюю связь. Сейчас, Дмитрий, я предоставлю вам слово. Майоры, в частности, пишут из Москвы. 3 дня провели у Белого дома. Было необыкновенное ощущение. Да, многие надежды не сбылись, но это должно было случиться. И ельцинский период, чтобы о нем не говорили, все время помним с благодарностью, несмотря на все его загогулины. А вот то, что наступило сегодня, это очень страшно. Дмитрий Мотович, пожалуйста.
Вот по поводу звонка предыдущего нашего слушателя. Ну, почему-то мы все забываем как-то о том, что, собственно говоря, Советский Союз развалило именно ГКЧП, потому что это произошло накануне подписания нового союзного договора, который, если бы был подписан, то, ну, по крайней мере, если это и был бы развод, то более цивилизованный и постепенный. А может быть, это привело бы к какой-то новой форме, может быть, конфедеративного государства. Сейчас мы об этом можем только гадать. Поэтому в данном случае как раз виновата эта сторона. А и второй момент. Вот очень напрягают почему-то непрерывно то, чем, собственно, и сейчас часто занимаются наши власти, какой-то непрекращающийся поиск внешнего врага. Ну, не Гитлер, так Америка, не Америка, так еще кто-нибудь. Ну, просто вот все спят и видят, как бы нам какую-нибудь гадость причинить. Только одни мы в белом смокинге и сами себе никогда ни за что гадости не делаем.
Солженицын должен вспомнить. Просто я, конечно, цитату точно не вспомню. Да растопись завтра все льды Арктики и Антарктики. Что вы будете тогда делать? И врагов не будет. Что вы будете делать без врагов? Он, правда, обращался к советской власти.
Кирилл Николаевич из Санкт-Петербурга как раз пишет. Развал Союза произошел на деньги иностранных спецслужб в интересах Запада. С этой точки зрения и надо подходить к путчу. Иван, Москва, пожалуйста.
Добрый день. Алло.
Добрый день.
Слушайте, значит, понимаете, дело в чем? Вот такого рода воспоминаний может быть бесконечно много. Я сам был около Белого дома, я пару слов скажу. Но главное, тут, понимаете, надо осмыслить, в чем же, что же там было, в чем дело. Вот у меня такое ощущение, что уже теперь можно понять какие-то закономерности. Начиная с 17-го года был взять такой искусственный путь в России, который постепенно, так сказать, шел, и, наконец, стало совершенно очевидным, что этот искусственный путь, он, так сказать, уже дальше осталось уже совсем немного до гибели. И началась работа, там подключили крупных специалистов, экономистов и так далее, чтобы развернуть, изменить это направление. И вот когда уже конец, то есть уже готовили соглашение, там, документы и все, и на самом, так сказать, самый последний момент, вот мне кажется, у меня такое ощущение, что Горбачев, он испугался это делать. И буквально накануне того дня, когда это соглашение должно было быть принято, было организовано вот это...
Ну, это понятно, такая известная точка зрения существует, что сам Горбачев был инициатором своеобразным. Юрий из Петербурга, пожалуйста.
Здравствуйте.
Здравствуйте, мы вас слушаем.
Во время путча и после путча мне вдруг показалось, что я вернулся в страну, как говорится, не дураков, а гениев. А сегодня мне кажется, что мы вернулись из страны гениев опять в страну дураков. Спасибо.
Спасибо. Я бы хотел бы возвратиться немножко вот к чему. Анатолий Собчак, мэр Ленинграда, в то время, он дал самое сильное, наверное, в своей жизни, он потом в воспоминаниях пишет об этом, большое, то есть он участвовал в программе, самый важный для себя, на телевидении ленинградском. Расскажите, Юрий Давидович, о том, как все это происходило и что повело.
Спасибо. Сейчас попробую быстренько вспомнить. Значит, ну, для начала должен напомнить, что в состав петербургского ГКЧП были введены Щербаков и Яров, это председатель облсовета, которые ни сном, ни духом не знали, что они члены ГКЧП, но что сыграло свою позитивную роль в дальнейшем. Дело в том, что Щербаков был где-то на югах, не знаю, где был Яров. В общем, Щербаков там буквально в одной футболке или в одной бобочке такой прямо в самолет прилетел в Петербург. Собчак ехал через Москву, и он около 4 часов приехал на заседание Ленсовета. И в процессе этого заседания, там, скажем, в общем, было принято как бы решение ехать на телевидение и выступать там. Должны были поехать Александр Беляев, Собчак, Щербаков и Яров. Ну вот мы поехали, так сказать, с эскортом таким туда на телевидение. И встречал, я уж не помню, кто там встретил, по-моему, Петров или не Петров ли встретил, и сказал, что, господа, вы куда, вы что, собственно говоря... Надо отдать должное, Анатолий Александрович был очень твердым в этом вопросе человеком, он сказал, что мы приехали выступать. Он говорит, ГКЧП там запретило выступать, на что Щербаков, по-моему, сказал, а мы кто? Вот Яров член ГКЧП, я член ГКЧП. Ну, Борис Михайлович Петров, видимо, смекнул, что у него есть всегда отступной, что вот, а что ж, члены ГКЧП. И надо сказать, что там было, по-моему, 2 выступления. Первый выступил Анатолий Александрович Собчак, потом, я уж не помню, нет, выступали, видимо, все понемножку, но там существенным было заявление Анатолия Александровича Собчака, который очень грамотно, он прекрасный оратор, он излагал мысли всегда очень четко и хорошо, он очень четко изложил зрителям петербургского телеканала, значит, что и как происходит в стране. Тогда петербургское телевидение шло за пределы России, была довольно большая сеть вещания, и, по сути дела, страна узнала из уст Собчака, из уст Щербакова, как и что. Щербаков еще сделал заявление для военных, призвав их, по сути дела, не подчиняться незаконному, вот, нелегитимному ГКЧП. Я думаю, что вот это вот выступление, оно во многом тоже предопределило все, что дальше происходило в этом. Это можно оценивать как угодно у Анатолия Александровича, как у всякого лидера, там есть сильные и слабые стороны, позитивные и негативные. Мы сейчас это не обсуждаем. Но с моей точки зрения вот это, и потом выступление на Дворцовой площади, и митинг, который он организовал.
Он объявил по телевидению, да, о том, чтобы, да, на следующий, да, день вышел 1 000 000 человек.
Да, примерно. Там, значит, и когда из военно-воздушного вот этого там какого-то военного учреждения, из главного штаба, был выброшен большущий плакат «Мы с вами». Или там что-то там «Авиация с вами», что-то в этом роде. Это было очень здорово, на самом деле.
Дмитрий, Петербург, пожалуйста.
Добрый день.
Добрый день.
Вспоминая все эти события, я могу сказать только одно, что вот... Впервые, наверное, за всю историю, ну, не впервые, может быть, второй раз, первый раз, это, наверное, был полет Гагарина, когда людей услышали и выслушали. И вот это, наверное, был такой большой позитив. И в связи с этим, потому что все шли вроде бы как бы не из-за Собчака, не за Горбачева, не за Ельцина, а мы все шли как бы за, ну, за нашу жизнь, за наших детей, за наших родителей, чтобы у них, так сказать, все было лучше. Ну, наши ожидания, они оказались вот так обманутыми, потому что народ был очень благородным, скажем так. Вот я вспоминаю вот эти кадры, когда шли обкомовские, горкомовские, их практически никто не бил, не истязал, не вешал, ничего. Но это, они оказались более, так сказать, мстительнее по отношению к людям, и вот они свою задачу выполнили. Но относительно того, что будет дальше, мне кажется, что вот то, что сегодня охарактеризовала ситуацию консистенции шести букв, это вполне соответствует, я повторять не буду, но это сулит уже ту надежду, что люди чувствуют, в чем они оказались, и есть надежда на то, что все-таки все изменится к лучшему.
Спасибо, Дмитрий. Николай, Москва, пожалуйста.
Здравствуйте, господа. Значит, хочу напомнить, что дефицит информации очень большой был, и не было батареек, все стали искать старые коротковолновые приемники, чтобы слушать радио «Эхо Москвы», «Радио Свобода» и «Голос Америки». Я разломал старый магнитофон, вытащил оттуда трансформатор, поставил на приемник и слушал. Хочу сказать, что сейчас, когда смотришь старые кадры хроники, когда выступает Собчак, а из-за спины у него на цыпочке встает какой-то белобрысый человек с печатью гения, озирается, кусает губы, в шоке в каком-то находится. Очень интересно смотреть этот фильм. Я хочу сказать, что Советский Союз разрушился намного раньше. Вы забываете, когда в Алма-Ате выходили на демонстрации студенты и требовали убрать вторых секретарей русских, которые мешали в республиках наводить порядок свой. Это было во всех национальных республиках, как бы так или иначе. Значит, Украина уже тогда говорила, что она кормит всю Россию и что нужно избавляться от этих всех довесков. Я тогда работал за границей и, в общем, переживал, что меня не выпустят. И, конечно, очень был рад, что КЧП провалилось. Надежды были огромные. Я потом уехал сразу же и наблюдал оттуда, когда немецкие радиостанции и телевидение, третья кнопка, все время показывали, когда девушка в сарафане встала и сказала: «Скажите, этот переворот Янаеву вы с чем сравниваете? Значит, с 64-м годом или там 17-м или еще с каким-то?» И когда ей ответили, что эти сравнения некомпетентны, значит, неинтересны. В общем, эта журналистка была самая смелая на то время, а мужчины многие, поджав хвосты, значит, сидели и молчали. Ну, а по поводу Вареника хочется сказать, что ему при любой власти таким людям хорошо. И когда голодали, значит, герои Советского Союза год назад, только по одной причине хотели встретиться с нашим гением, и он их не принял. Вареников сказал, что это не герои, что это не космонавты, что это не летчики, что это не безногие, значит, герои, а это просто самозванцы, которые 25 тысяч не нужны, а которые рвутся к власти.
Спасибо, Николай. Давайте послушаем, что еще на нашу тему сообщают российские средства массовой информации. Обзор подготовил корреспондент «Радио Свобода» Дмитрий Казнин.
Лидер коммунистов Геннадий Зюганов в интервью газетам «Правда» и «Советская Россия» заявил, что создание ГКЧП стало шагом во спасение великого многонационального государства. Действуя инициаторы более решительно, многих бед последних полутора десятилетий удалось бы избежать, уверен Зюганов, заявив, что основная масса населения страны в то время была на стороне ГКЧП. Депутат Ленсовета в 90-93 годах Георгий Трубников в газете «Час пик» вспоминает события августа 91 года в Петербурге. Те, кто сегодня беззастенчиво мажут грязью славные 90-е, исподволь внушают младшим поколениям, что августовский путч имел почти опереточный характер, нагло лгут. Судьба России висела на волоске. По мнению Георгия Трубникова, не нужно питать иллюзии по поводу массовости сопротивления путчу. Останавливать танки на улице вышли тысячи людей, но в Москве живет более 10 миллионов человек. 100-тысячный митинг на Дворцовой – это здорово, но это только 2% населения Петербурга, считает Георгий Трубников. Михаил Горбачев в интервью «Новой газете» рассказывает, что ГКЧП явился виновником Беловежских соглашений и распада СССР. Если бы не было путча, на карте мира появилась бы новая страна – ССГ, Союз суверенных государств. И мы не сохранили страну, потому что люди, создавшие ГКЧП, хотели сохранить свои интересы, говорит Михаил Горбачев. По его словам, 29 июля 91 года он, Ельцин и Назарбаев обсуждали будущее России и пришли к такому выводу. Отправить на пенсии многих ключевых чиновников, среди которых были Язов и Крючков, подписать союзный договор и, не дожидаясь принятия новой конституции, провести в стране выборы на всех уровнях, включая выборы президента. А затем одним одни устроили государственный переворот, а другие – Беловежское соглашение, говорит Михаил Горбачев. Разные преследовали цели, а результаты совпали. Говоря о сегодняшнем состоянии России, Горбачев заявил, что власть теряет связь с обществом, занимаясь бизнесом, покупая самолеты и зарабатывая огромные деньги. Как только бедность народа доходит до 80%, он президентов меняет, сказал Горбачев. Все может лопнуть, как мыльный пузырь, если чиновники будут душить прессу и думать, как удачливее разворовать президентские национальные проекты. Может снова возникнуть угроза реакционных и корыстных сподвижников, считает Михаил Горбачев. Журнал «Огонек» приводит список тех, кто победил в те дни, отказавшись подчиниться путчистам, и тех, кто отсидел, приветствуя путч. Практически каждый из них затем нашел свое место в жизни, заняв высокие посты или уйдя в бизнес и общественную деятельность.
Это был обзор корреспондента «Радио Свобода» Дмитрия Казнина. Андрей из Москвы, пожалуйста, мы вас слушаем.
Алло, добрый день.
Добрый день.
Вот удивляет всенародная слепота. Вот произошло у нас две революции в 1917 году и в 1991 году, а результат один и тот же. Все эти революции описаны, очень хорошо описаны в двух документах. Это «Шулхан-Арух» и «Протоколы сионистских мудрецов».
Ну, понятно, да. О протоколах мы говорить сегодня не будем. Сергей из Петербурга, пожалуйста.
Доброе утро. Ну, я вот вспоминаю эти вещи больше, вот те времена вспоминаю больше Горбачева. Он последние вот эти вот месяцы, там, это даже год, он вел себя, ну, откровенно, извините, как клоун. Вот, он уже не знал, куда, так сказать, чего делать. Какие-то совершенно пустопорожные разговоры вызывали смех только. Вот все его эти с людьми общения подставные там здесь в Питере на улице, я там три таких видел, это самое, это шоу, там это статистов подвозили ему. Или человек, так сказать, просто неадекватен был, или просто такие большой лжец, вот так вот мне показалось все это. И вот этот вот ГКЧП, он не мог не случиться, потому что, так сказать, уже грань, вот он перешел, Горбачев, своего сидения вот этого пустопорожного. Так что это должно было в любом случае случиться, по-моему.
Кстати, сегодня «Невское время» газета сообщает о том, что рейтинг у Горбачева в последнее время растет, на данные социологов.
Юрий, да, я вообще, вот там, скажем, остановил всех тех, кто ругает Горбачева, напомнив, что именно в период Горбачева, так сказать, вкус к демократии в какой-то степени у людей появился. Хоть понятия какие-то о свободе слова, о свободе информации, о свободе средств массовой информации. Вспомните, как стояли в очередях за газетами. Кто сейчас стоит за газеты, никто не хочет покупать, потому что они все одинаковые, кроме там двух-трех газет отличающихся. Я хотел напомнить еще вот что. Вот когда говорят о том, что произошло со страной вот за эти 15 лет, и не могу не вспомнить письма, которые написала Ленсовету тогда, общество «Мемориал», подписанное Борисом Пустынцевым, в котором призывал «Мемориал» распустить КГБ и создавать другую службу безопасности страны. Потому что та служба, которая была, она несла за собой, так сказать, такой шлейф преступности, антинародности, то есть вообще черти знает чего, да, политический сыск там и все прочее. И эта система, она генетически сохранилась и дала свои ядовитые всходы сейчас, к сожалению, во власти. И в этом, мне кажется, одна из трагедий России на сегодняшний день.
Дмитрий Мотович.
Ну, правильные вещи говорит Михаил Сергеевич Горбачев. На самом деле, конечно, много шансов упущено, много чего не сделано в те годы, чего стоило сделать. И я вот согласен с Юрием Вдовиным, что, если я правильно понял вашу мысль, небольшой закон иллюстрации, безусловно, России бы не помешал, касающийся, по крайней мере, высших руководителей госбезопасности и, собственно, компартии. Но, к сожалению, эти шансы уже упущены навсегда. Вот, просто сейчас боюсь, что действительно мы движемся в несколько в противоположном направлении, и когда вот сетуют, что у нас в стране, видите ли, не получилось построить гражданское общество, не получилось, потому что слишком мало было времени перед тем, как мы развернулись. Можно, чтобы собачка не гадила на ковер, ее воспитывать, а можно посадить на цепь, а можно прибить гвоздями к стенке. Как бы. Вот что проще? Наша власть сейчас, мне кажется, идет по наиболее простому пути организации так называемой стабильности.
Но она идет традиционным советским способом, и вы заметите, что на самом деле при сохранении каких-то внешних имитационных структур и стремлении нашей власти вписываться все время вот в европейский демократический истеблишмент, мы реанимировали все практические методы управления страной. Свобода слова ликвидирована, бизнес большой подконтролен государству, по сути, стало государственные все, малый и средний бизнес душится так или иначе, выборная система многопартийности и все прочее, это профанация. Так что мы живем по-советски уже. А очень многим оказалось это привычнее и удобнее, тем более, что там какие-то жалкие прибавки к пенсиям или там к государственным зарплатам примирили многих вот с такой нищетой.
А я зачитаю некоторые сообщения, которые к нам пришли. Дмитрий пишет: огромные надежды 91-го не были подкреплены усилиями людей и рухнули. Не созданы партии народных интересов. Интеллигенция ведет животно-растительную жизнь. Плодами воспользовался криминал, чиновники Остапы Бендеры. Не создана национальная элита. Главные отрасли народного хозяйства не восстановлены. Впереди новые кризисы. Без подписи тоже пришло сообщение. События 19 августа 1991 года – это катастрофа не только для народов СССР, но и для всей планеты Земля. Ликвидирована соцсистема, противостоящая эксплуататорскому капитализму. Поэтому разгул капитализма в мире разрушил Югославию, Афганистан, Ирак, Ливан, на очереди другие страны. И все это ради обогащения капиталистической мафии.
Ну вот наша это даже комментировать не хочется. Убожество такое советское.
Да, наша программа уже подходит к концу. Дмитрий Мотович, буквально два слова. Можете сказать в заключение? Как журналист тоже.
Я могу сказать, что на самом деле это было потрясающе. 15 лет назад российский, тогда советский народ доказал, что он действительно народ. Это очень важно. Но не знаю, сохранилось ли это у людей чувство сейчас.
Спасибо большое. Говорит Радио Свобода. Вы слушали программу «Час прессы». В нашей петербургской студии сегодня были заместитель председателя правозащитной организации «Гражданский контроль» Юрий Вдовин и политический обозреватель газеты «Петербургский час пик» Дмитрий Мотович. Вел программу Виктор Изунков, продюсер Николай Нажимов. Всего вам доброго.
Вы слушаете Радио Свобода. Свобода в полдень. 7 дней в неделю, ровно в 12 часов. Свобода в полдень. О том, что случилось и что должно произойти. День в разгаре. Следим за событиями. Слушайте Радио Свобода.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68.3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 11 855, 15 280 и 17 730. Свободный информационный мир. Радио Свобода.